эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Некоторые темы. Болотный узник Кривов продолжает голодовку. Сегодня в Нью-Йорке выборы мэра. Нововведение для российских водителей. Новая редакция закона о безопасности дорожного движения. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Никулинском суде Москвы возобновляется судебное разбирательство по так называемому «болотному делу» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади. Как ожидается, сегодня будет допрошен очередной потерпевший или свидетель обвинения из числа сотрудников полиции. Тем временем адвокаты и правозащитники обеспокоены состоянием одного из подсудимых, Сергея Кривова. Без малого 50 дней он голодает, протестуя против нарушения его прав. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. 52-летний фигурант болотного дела Сергей Кривов объявил голодовку еще 19 сентября. Он отказывается принимать пищу, требуя соблюдения своих прав на защиту в этом процессе. Как поясняет его адвокат Вячеслав Макаров, Кривов не получает в срок необходимые ему протоколы судебных заседаний, а те, что получает, приходят с большим опозданием. Например, как рассказывал адвокат Макаров, протоколы августовских заседаний Кривов получил лишь в середине октября. Кроме того, по словам адвоката, во время процесса судья не дает делать заявление и подавать ходатайство Сергею Кривову, что тоже его возмущает. Как отмечают участники процесса, которые регулярно видят Сергея Кривова, за эти полтора месяца он сильно похудел, ему тяжело говорить, он плохо держится на ногах из-за частых головокружений. И адвокат Вячеслав Макаров говорит о том, что он передает своему подзащитному просьбу от неравнодушных людей прекратить голодать и начать все-таки принимать какую-то пищу, а сейчас Кривов пьет только воду. Однако он принял такое решение сознательно, говорит адвокат, и понимает, какие могут быть последствия. В конце 2012 года Сергей Кривов уже голодал около 40 дней, тогда он протестовал против своего ареста. Начал принимать он пищу уже в начале 2013 года по собственному решению, и тогда, видимо, как говорят адвокаты, он понял, что это уже представляет серьезную угрозу для его жизни. Арестован Сергей Кривов был 18 октября 2012 года, и после этого ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в том, что он несколько раз ударил сотрудников полиции во время оппозиционной акции 6 мая. Сегодня, как ожидается, в Никулинском суде продолжится допрос потерпевших сотрудников полиции и свидетелей обвинения по этому делу. На прошлом заседании 31 октября в суде выступал полицейский Андрей Рябинин. На вопрос прокуратуры, узнает ли кого-то из подсудимых, он ответил, что да, узнает, а когда адвокаты стали уточнять, кого именно кто именно из фигурантов этого дела ему знаком, Рябинин ответил, что Андрей Барабанов, и также добавил, что фамилию и имя подсудимого ему накануне заседания сообщило его руководство. При этом адвокат Барабанова Светлана Сидоркина, которая, собственно, и задавала эти вопросы, поясняла в интервью «Радио Свобода», что судья не дала занести ответы на эти вопросы в протокол, сняла все вопросы адвоката, вот касающиеся звонков от руководства и опознания Барабанова. Однако свидетель Рябинин дважды повторил, что действительно это было так. Сегодня же стало известно, что родственники фигурантов болотного дела написали письмо к депутатам Государственной Думы с просьбой проявить милосердие и объявить амнистию их близким. Вот фрагмент письма, цитирую. «Мы, родственники тех, кто находится под судом и следствием по болотному делу, переживаем одну из самых жестоких пыток, пытку надеждой. Надеждой на то, что наши дети хотя бы этот Новый год встретят вместе с нами дома на воле. В коридорах суда мы обсуждаем возможную амнистию в надежде поддержать друг друга, вселить веру в успех. Мы замучили этими вопросами наших адвокатов, правозащитников. И вот со словами президента Путина о возможной амнистии для обвиняемых по болотному делу появилась надежда. Надежда на то, что скоро наши дети окажутся на свободе. Но теперь, после публикации проектов постановления об амнистии, надежда эта тонет в тумане». Конец цитаты. Отмечу также, что всего по болотному делу проходят 27 человек, и многие из них находятся под стражей уже полтора года.
Наталья Джанпаладова с последними новостями о болотном деле. В эфире «Свобода в полдень». Начатая Кремлем реформа Минрегионразвития может привести к тому, что ведомство фактически получит полномочия существовавшего до 2001 года Министерства по делам национальностей. Такие предположения делают российские средства массовой информации, исходя из той информации о перераспределении полномочий в правительстве, которая стала доступна в последние несколько недель. Имеет ли это отношение к попыткам государства взять под контроль национальный вопрос и поспособствует ли такое министерство формированию здоровой политики в межнациональных отношениях? Об этом в интервью Марьяне Тарачешниковой рассуждает председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Положение в отношениях между нашими народами, если можно так говорить, просто чудовищное. Давным-давно уже пора было обратить внимание на все эти русские марши и на то, что у нас развивается фашизм, и он не только касается населения, но и касается представителей власти. Конечно, эта проблема острейшая. Меня-то она волнует с точки зрения судеб людей, но я думаю, что с точки зрения государства она просто первоочередная, потому что государство в таких условиях существовать не может, особенно такое государство, как Россия. Поэтому, конечно, необходима политика в этой области, и не декларативная, а настоящая, очень серьезная. И, конечно, необходим мониторинг. Но в первую очередь нужно, чтобы власть сказала свое слово и выразила свое отношение к происходящему. Она, как мы знаем, выражает его крайне односторонне. Я никаких больших успехов в этой области не жду. Это вот первое, что мне хотелось бы сказать. Второе – это то, что, конечно, мониторинг нужен, но Минрегионразвития, мне кажется, не очень подходящее министерство для этого. Потому что для этого нужна какая-то структура, которая готова и имеет еще большой и положительный опыт сотрудничества с обществом. Минрегионразвитие в этом отношении совсем не подходящее ведомство, потому что с ним как раз очень трудно сотрудничать. Я просто знаю на собственном опыте, когда к нам приезжает 150 юристов из регионов, мы не можем пригласить одного представителя в течение нескольких лет, чтобы он выступил у нас. Но как вот может такое ведомство, не настроенное на сотрудничество с гражданским обществом, осуществлять такой мониторинг?
С вашей точки зрения, Светлана Алексеевна, следует ли вообще воссоздавать некий аналог Министерства по национальным отношениям сейчас в России? Или это нужно решать какими-то другими способами вот проблему межнациональных отношений в стране?
Способов должно быть очень много. Я думаю, сейчас очень разнообразные должны применяться механизмы. Но нужна заявленная политическая воля. Еще раз скажу, не декларативная. Когда президент страны идет на похороны одного человека, одного конкретного, вот, и совершенно не реагирует, никогда, ни разу не высказал соболезнования тем родителям, у которых были убиты дети, и когда это дети иностранные граждане, и то, что у нас сейчас это происходит каждый день, и это не вызывает соответствующей реакции у руководства страны, конечно, не дает больших надежд на то, что если ведомство, которое, в общем, занимается совершенно другими вопросами, вдруг это поручить, оно возьмет да и решит все эти проблемы. Я не знаю, нужно ли нам министерство по делам национальности. Я помню, это министерство, это было такое болото, которое в какой-то момент приняло в себя миграционные проблемы, и там их чуть было не похоронило. Поэтому у меня больших надежд на такое министерство нет. Но должна быть широкая кампания по борьбе с национализмом, с фашизмом. Это, конечно, безусловно, нужно. Но не вижу политической воли к этому власти.
Председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина о идее возрождения в России Министерства по делам национальностей. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 5 ноября пройдут выборы мэра Нью-Йорка, после которых этот пост покинет занимавший его 3 срока подряд Майкл Блумберг. Опросы показывают, победу впервые за многие годы может одержать кандидат-демократ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
И желтая пресса Нью-Йорка, и издания других, вполне респектабельных цветов и окрасок, отмечали густоту сексуальных мотивов панно нынешних избирательных баталий в «Большом яблоке». Бывший генпрокурор штата Нью-Йорк и губернатор Элиот Спицер, всегда воевавший истово за чистоту нравов, был уличен в контактах с проститутками и был вынужден оставить с позором пост главы штата в 2008 году, пробыв на нем чуть больше года. С тех пор Спицер полностью реабилитировал себя социально, он был ведущим нескольких рейтинговых новостных шоу на ТВ, но статус тяжеловеса в политике вернуть не смог. В нынешнем избирательном цикле он выставил свою кандидатуру на должность главы контрольно-ревизионного управления, заранее попросив избирателей простить ему прошлые грехи. Претендент не пробился даже в финал, уступив на праймерис руководителю префектуры Манхэттена Скотту Стрингеру. Неудачно сложились дела у фигуранта другого громкого сексуального скандала Антони Винера, снискавшего сомнительную славу многочисленными твитами фотоснимков своего детородного органа. Винер женат на Хуми Абедин, ближайшей соратнице одного из лидеров демократов Хиллари Клинтон. До того, как его онлайновые эскапады получили широкую огласку, он был любимцем партии и делал в ней стремительную карьеру. На этот раз Винер оказался только пятым в лагере демократов, баллотировавшихся в мэры. Он не смог набрать на первичных выборах и 5% голосов. Кристин Квин, первая женщина-спикер городского заксобрания Нью-Йорка и первый открытый представитель ЛГБТ на этом посту. Официально состоит в однополом браке. Сподвижник популярного мэра Майкла Блумберга, она считалась главным кандидатом в его преемнике. Но на праймерис она была лишь третьей, получив в 2.5 раза меньше голосов, чем победитель первого этапа гонки среди демократов, городской омбудсмен Билл де Бласио. Впрочем, не похоже, что причиной неудачи Квин стало осуждение избирателями ее сексуальной ориентации. Еще один пикантный штрих к избирательной кампании в Нью-Йорке добавила Кристи Дэвис, которая, как и Спицер, баллотировалась в начальнике контрольно-ревизионного управления от партии либертарианцев, выступающей за тотальную свободу личности. Дэвис была хозяйкой того самого элитного борделя, услугами которого пользовался бывший губернатор. Избиратели оказали Дэвис еще меньшую поддержку, чем Спицеру. «Сексуальная сторона кампании, к сожалению, была более увлекательной, чем содержательная», заметила в беседе с «Радио Свобода» эксперт Манхэттенского института Николь Гелинес.
«Жаль, поскольку выборы эти очень важные. В Нью-Йорке завершается целая эпоха правления мэра Майка Блумберга длиной в 12 лет. Такого город не знал со времен трех каденций Эда Коча в 80-е годы прошлого века. Кто бы ни пришел на смену Блумбергу, и стиль руководства, и сущность решений будет иной. В повестке предстоящих выборов стоят такие вопросы, как пределы компетенции правоохранительных органов в борьбе с преступностью или реалистичность повышения зарплат 300 тысяч муниципальных работников Нью-Йорка. Этот шаг обременит бюджет на 8 миллиардов долларов. Кандидаты в мэры, демократ Билл де Бласио и республиканец Джо Лотта, бывший шеф управления городского транспорта, занимают по этим вопросам очень разные позиции».
Сравнительно малый интерес к содержательной стороне кампании обернулся, как можно было предвидеть, низкой явкой избирателей на праймерис, подчеркивает Николь Гелинес.
«Нью-йоркцы, как мне кажется, были весьма обескуражены тем, что кандидаты предлагали им мало альтернативных решений наболевших проблем города, а те, что они озвучили, были по большей части очень поверхностными. Поэтому совсем небольшая часть зарегистрированных избирателей пришла на праймерис. В процентном отношении к взрослому населению никак не больше 10. Это чуть лучше, чем на последних выборах Майка Блумберга, но значительно меньше, чем в 2001 году, когда платформа на митингах демократов прогибалась от количества претендентов. На сей раз претендентов-демократов тоже было много, но в их предвыборные обещания, скажем, увеличить строительство жилья для малоимущих, заинтересованная часть электората слабо верит. Она знает, что застройщики подчинили себе жизнь в городе, что они строят, нарушая шумовые и прочие экологические нормы или правила районирования, но что их все равно никто не одернет. Тот же пессимизм преобладает в отношении проблем средних школ, о которых нью-йоркские политики толкуют уже не менее 10 лет. И республиканцы, надо сказать, не баловали своих сторонников интересными идеями. Победитель праймерис Джо Лотта позиционировал себя не как политик, а как крепкий хозяйственник, а его соперник Джон Катсиматидис похвалялся миллиардами, которые он заработал на своих продуктовых магазинах.
И даже участие множества мелких партий на выборах, считает эксперт Манхэттенского института, не усилило в достаточной мере конкурентности схватки и не обогатило ее идейную составляющую.
Во-первых, малым партиям, если у них нет огромного бюджета, которым располагал, например, Блумберг, очень трудно привлечь к себе внимание значительного сегмента электората. Это основное. Во-вторых, малые партии в Нью-Йорке как левого, так и правого толка, помимо собственных кандидатов, поддерживают также ставленника той из двух ведущих партий, которая им наиболее близка идеологически. А это еще больше понижает их вес. На этих выборах, правда, есть третий кандидат. Его зовут Адольфо Карион. Он бывший шеф префектуры Бронкс. Бронкса. У него как раз есть интересные идеи. Вот только он мало кому известен, и сейчас главный вопрос упирается в то, позволят ли ему демократы и республиканцы участвовать в дебатах вместе с их выдвиженцами, и какое количество нью-йоркцев будет смотреть эти дебаты.
Наша собеседница указывает на одно парадоксальное следствие активнейшего общения с электоратом кандидатов от Демократической партии.
Избиратели, как показывают опросы, были немало удивлены тому, насколько укоренились идеологические догмы левых в сознании наших нью-йоркских демократов. И выиграть от этого на выборах, боюсь, смогут только республиканцы. Например, все кандидаты Демпартии постоянно сетовали на то, что полиция останавливает на улицах слишком много граждан, ища у них незаконно приобретенное оружие. И при этом никто из них не обмолвился об успехах, которых добился благодаря этой практике Блумберг, в смысле уменьшения преступности, сокращения количества убийств в городе. Естественно, не у любого подозрительного лица, остановленного полицией, будет при себе пистолет или обрез. Но в отсутствии общенациональных жестких стандартов контроля преступного оборота оружия у ответственного политика нет иного выбора из-за мотива у фактических или потенциальных правонарушителей, кроме как теми средствами, к которым прибегал наш уходящий мэр. Для сравнения, можем взглянуть на обескураживающую криминальную статистику городов вроде Чикаго и Детройта, где полиция не столь въедлива, как в Нью-Йорке.
Это была эксперт Манхэттенского института Николь Гелинас. На ее взгляд, кандидаты Демпартии безответственно обещали потратить 8 миллиардов на прибавки к зарплатам муниципальных служащих, когда даже без этих трат грядет дефицит бюджета Нью-Йорка в размере 2 миллиардов. С Николь Гелинас о кандидатах в мэры Нью-Йорка беседовал Евгений Аронов. В эфире «Свобода в полдень». В понедельник президент Обама обратился к избранной группе своих сторонников, призвав их помочь ему объяснить стране выгоды реформы системы медицинского страхования и способствовать ее осуществлению. Воплощение закона о доступном медицинском обеспечении принято во время первого президентского срока Обамы. Оно превратилось в серьезнейшее политическое фиаско президента Обамы. Фактически не функционирует, стоимость страховок для миллионов людей резко повышается. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На мероприятии, куда были допущены только приглашенные, президент обратился к 200 самых ценных активистов, тем, кто год назад помог ему одержать верх на президентских выборах, организовав повышенную явку его избирателей. Сегодня президенту необходима их помощь в спасении реформы системы медицинского страхования, получившей его имя. Президент просит активистов помочь ему осуществить реформу, просветить народ относительно деталей этого закона. Впервые за 5 лет, проведенных в Белом доме, самая важная для президента политическая инициатива стала объектом почти единодушной резкой критики и со стороны его оппонентов, и даже со стороны его традиционных союзников. Запуск интернет-биржи, на которой страховые компании должны были предложить свой товар незастрахованным американцам, превратился в фиаско. Как выяснилось, 1 октября, в первый день работы биржи, лишь 6 человек смогли заключить договоры на покупку страхового полиса. По крайней мере, десяткам тысяч людей сайт, на организацию которого были затрачены сотни миллионов долларов, оказался недоступен. За первыми ссылками на временные трудности последовали объяснения президента о том, что трудности вызваны интересом к сайту, что доказывает популярность продукта. Однако проблемы оказались не кратковременными. На слушаниях в Конгрессе представители компаний, работавших над сайтом, сообщили, что Белый дом торопил с запуском электронной биржи, несмотря на очевидные проблемы. Они заявили, что не было проведено ее тестирование. Через несколько недель президент Обама признал проблемы. Он призвал американцев отказаться от попыток выйти на сайт, вместо этого звонить в специальные центры, где оформление страхования не должно занять больше 25 минут. Однако технические неполадки были лишь началом. Более серьезные последствия для президента Обамы могут возыметь массовые жалобы американцев на то, что страховые компании начали расторгать существующие контракты и резко повышать цену для индивидуальных покупателей страховых полисов. Эти жалобы, которыми сейчас полны даже традиционно дружественные демократам издания, поставили в крайне неудобное положение именно президента Обаму. Он был пойман на слове. Во время эмоциональной борьбы за одобрение реформы медицинского страхования на 2-м году своего президентства Барак Обама без устали повторял один тезис. Мы обещаем американцам, если вам нравится ваш врач, вы сможете сохранить его. Точка. Если вам нравится ваша медицинская страховка, вы сможете сохранить ее. Никто ее у вас не отнимет, заверял американцев президент Обама. Он и его сторонники обещали, что осуществление реформы Обамы приведет к снижению стоимости страхования. Однако внезапно выяснилось, что половина из 15 миллионов американцев, приобретающих сегодня индивидуальную страховку, потеряет ее и будет вынуждена заключить новые, значительно более дорогие контракты. Как оценивает журнал Forbes, стоимость страхования для этих миллионов вырастет на треть. Причина в том, что, согласно закону, человек теперь не может обойтись минимальным страхованием на случай госпитализации или других чрезвычайных обстоятельств. Теперь в страховании каждого, даже тех, у кого нет детей, будет, например, включена оплата услуг педиатра. Белый дом объясняет, что обещание президента касалось лишь тех американцев, чьи условия страхования не были изменены за 2,5 года, со времени официального вступления в силу закона о доступном медицинском обслуживании. Когда президент давал свои обещания, они были безусловными, говорит Джеймс Капретто, сотрудник консервативного исследовательского института American Enterprise. Он повторил это сотни тысяч раз. Это не было мелкое обещание. Это обещание помогло ему добиться одобрения закона. Теперь мы видим, что миллионы людей потеряют свою страховку, пострадает огромное число мелких предпринимателей и их работников. Но вот как отвечает на критику Иезекииль Эммануэль, в прошлом ближайший помощник президента Обамы, один из авторов закона о доступном медицинском обеспечении. Мы все должны разделить стоимость медицинского обслуживания для того, чтобы к нему имели доступ все. Если люди не застрахованы или их страховка покрывает лишь минимум, они перекладывают стоимость медицинского обслуживания на наши плечи. Суть реформы заключалась в том, чтобы избавиться от этой несправедливости. Президент Обама уверяет, что когда нормально заработает сайт и эмоции улягутся, американцы осознают, что они выиграли в результате осуществления реформы. Рынок страхования даст им возможность выбора. Для многих стоимость страховки упадет. Но некоторые из видных демократов беспокоятся. Издание «Политика» приводит данные о том, что сенаторы-демократы, многим из которых предстоит участие в промежуточных выборах в будущем году, требуют от Белого дома как можно скорее наладить электронный рынок страхования и устранить поводы для негодования миллионов людей. Они даже заговорили о поправках к закону, которые действительно позволят американцам сохранить существующую страховку. Как говорят люди из окружения президента Обамы, уверяют законодателей, что к выборам этот печальный инцидент забудется.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Сегодня в здании британского парламента состоится презентация книги под названием «Почему Европе нужен закон Магнитского? Должен ли Евросоюз последовать за США?» Это сборник, в который вошли 54 очерка о деле Магнитского, написанные известными политиками, правозащитниками, журналистами и общественными деятелями из США, Канады, России, Беларуси и европейских стран. Сборник подготовила к печати французская журналистка российского происхождения Елена Сервитас. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Книга, в которой 299 страниц, открывается предисловием матери Сергея Магнитского, которая в частности пишет: «Жизнь моего сына была коротка, он не пошел на компромисс и заплатил за это жизнью. Надеюсь, что страны Европейского Союза найдут в себе мужество последовать за США». Вслед за Натальей Магнитской все авторы, вошедшие в книгу эссе и интервью, положительно отвечают на вынесенный в ее название вопрос: «Да, закон Магнитского нужно принять и в Евросоюзе». Как известно, американский вариант закона Магнитского запрещает въезд в Соединенные Штаты и замораживает активы российских граждан, прямо или косвенно виновных в гибели Сергея Магнитского или замеченных в других нарушениях прав человека. В британском парламенте принятие такого закона безуспешно пытался инициировать парламентарий Доминик Рааб. Интервью с ним опубликовано в книге. Инициатор принятия закона Магнитского в США, сенатор Бенджамин Кардин, также написал очерк, вошедший в сборник. Среди участников этого литературного проекта еще два американских сенатора – Джон Маккейн и Роджер Уикер. 9 членов национальных парламентов европейских стран и Европейского парламента призывают в этой книге Евросоюз принять закон Магнитского. Среди российских участников сборника – Людмила Алексеева, Алексей Навальный, Владимир Буковский, Александр Подробинник, дочь Анны Политковской Вера, вдова Александра Литвиненко Марина. Завершает книгу эссе вдовы Сергея Магнитского Натальи, которая пишет о непокидающем ее и ее семью и через 4 года после смерти мужа чувстве ужаса перед случившимся. «Я все еще не могу поверить, — пишет она, — что это случилось с моим мужем, что случилось с нашей семьей и что это произошло в наше время, в 21 веке». Редактор-составитель книги «Почему Европе нужен закон Магнитского» и автор вошедших в нее интервью, французская журналистка российского происхождения Елена Сервитас, объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило ее опубликовать эту книгу.
Мне было важно понять, почему, например, Алексей Навальный или там Евгения Чирикова говорят об этом законе, почему дочь Анны Политковской говорит какие-то вещи по поводу российской власти. У меня это такой исследовательский труд. Мне главное было не ответить самой на вопрос, потому что мне было интересно узнать мнение других людей. Вот они сказали достаточно громко и ярко, ярче, чем я могу сама ответить на этот вопрос. Такая у меня была цель.
Елена Сервитас отмечает, что российские власти активно препятствуют принятию закона Магнитского парламентами европейских стран.
У меня в книге есть один сенатор, его зовут Джим Уолш. Мы о нем слышали не так давно, он из Ирландии. Это сенатор, который пытался проводить резолюцию Сергея Магнитского у себя в парламенте. И, как вы помните, эта история закончилась достаточно печально, потому что из российского посольства было отправлено письмо специально всем парламентариям, в котором им ясно сказали, что если такая резолюция будет принята, то никакого усыновления ирландскими родителями российских детей не будет. Люди как бы задаются, да, вопросом, насколько реакция России будет адекватной. Такие моменты «опасные» в кавычках мне встречались.
Представляя свой литературный проект читателям, Елена Сервитас пишет, что и в Европе многие государственные деятели пассивно относятся к принятию закона Магнитского и крайне осторожно поднимают вопросы о правах человека в России. Она объясняет это их прагматизмом, нежеланием руководства Евросоюза и европейских стран портить отношения с российскими властями. В качестве примеров она приводит позиции главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон и президента Франции Франсуа Олланда.
Мне тяжело объяснить реакцию Кэтрин Эштон. У меня действительно все время, когда я вижу сообщение такого плана, как Евросоюз обеспокоен или что-то в этом роде, очень дипломатично, очень гладко и объемно, вот эти фразы для меня, они очень мало чего значат. Поэтому мне бы хотелось услышать конкретных каких-то слов. Вот от Кэтрин Эштон почему-то никогда ничего конкретного не было. А Франсуа Олланд — это просто смешная история, когда он приезжал в Москву, встречался с президентом России Владимиром Путиным, и когда ему был задан вопрос по поводу прав человека, у него были мысли на этот счет во время предвыборной кампании, я точно хорошо помню. Вот он сказал, что он за этим наблюдает, но каких-то никаких конкретных шагов не было. А Франсуа Олланд тогда приехал с группой французских бизнесменов, тогда подписывались контракты.
Практически на эту же тему говорит Владимир Буковский, интервью с которым опубликовано в книге.
Я поддерживаю кампанию за принятие закона Магнитского в Европе. Считаю этот закон очень важным и даже уникальным. Во времена Советского Союза такой закон никогда не мог бы быть принят, поскольку проблема с Советским Союзом была проблемой, касающейся всей советской системы, а не отдельного чиновника. В то время невозможно было заставить Запад бойкотировать советскую систему, поскольку это не было в интересах самого Запада. Запад хотел поддерживать отношения с Советским Союзом, независимо от того, на сколь низком уровне эти отношения находятся. Посткоммунистический режим отличается от советского, поскольку он пытается создать впечатление, что во всем виноваты отдельные коррумпированные чиновники. Поэтому принятый против таких лиц закон вовсе не означает ухудшение отношений с российским государством. Наоборот, такой закон помог бы российским властям в борьбе с коррупцией, поскольку он предоставил бы им информацию о находящихся на Западе банковских счетах и других активах российских коррупционеров.
Член британского парламента Доминик Раб отмечает, что принятие закона Магнитского в интересах самих европейских стран. «Мы должны попытаться, — говорит он, — защитить себя от пересекающих границы эффекта российских преступлений». Елена Сервитас сохраняет оптимизм и отказывается считать, что у закона Магнитского в Европе нет перспектив.
Тяжело прогнозировать всегда. Если мы вспомним, как этот закон принимал в Соединенных Штатах, еще за несколько месяцев до его принятия все вокруг говорили о том, что никогда такого закона в США не будет. И, как мы помним, в декабре президент США Барак Обама такой закон подписал. Поэтому у меня нету пессимистичных прогнозов на этот счет. Я предпочитаю наблюдать за тем, что будет происходить.
Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Итоги муниципальных выборов в Косово, точнее, в городе Косовско-Митровице, не могут быть определены, поскольку неизвестные разгромили там 3 избирательных участка, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Таким образом, поставлены под вопрос и общие итоги голосования. Исход прошедших 3 ноября выборов в Косове не вызвал удивления у большинства наблюдателей. Понятно, что после десятилетий вооруженных конфликтов и национального недоверия добиться стабилизации положение быстро не удастся. Однако часть местных сербов продемонстрировала, что готова пользоваться преимуществами местного самоуправления в области, государственная независимость которой становится очевидной даже для политиков в Белграде. В беседе с моим коллегой Андреем Шарым итоги косовской избирательной кампании подводит обозреватель «Радио Свобода», белградский журналист и политический комментатор Драган Штавленин.
Сам тот факт, что в выборах впервые приняли участие живущие в общинах на севере Косово сербы, уже говорит о позитивных тенденциях политического развития. Сербы из южных районов края голосовали и раньше. Однако инциденты, случившиеся в день выборов, снова свидетельствуют о том, что путь к национальному примирению будет очень долгим и трудным.
Как вы оцениваете поведение Белграда в этой политической кампании? Сербские власти искренне в своем намерении искать примирение в Косове?
Власти Сербии делают то, что должны делать. Другой вопрос в том, насколько они хотят это делать. Понятно, что никаких переговоров о сближении Сербии с ЕС не будет, если Белград не проявит доброй воли в Косове. Понятно, что без политической поддержки России, а она уменьшается, без налаживания конструктивных отношений с Брюсселем, Сербия столкнется со значительными трудностями в реформировании своей экономики и политической сферы. Это вообще вопрос выживания государства. В силу этих причин интересам Сербии соответствовало успешное проведение выборов, чтобы сербы в Косове получили своих представителей в местных органах власти, градоначальников, чтобы они участвовали в политической жизни края. Сербия фактически мало-помалу отпускает Косово с болью, протестами, недовольством, но этот процесс продолжается, и никто не может его остановить. Этот процесс многофакторный. Есть криминальные элементы, которые не хотят нормализации обстановки. Есть праворадикальные политики в Сербии, которые продолжают разговор лозунгами вчерашнего дня. Есть экстремистские организации на территории самого Косово. Недовольство проявляет значительная часть сербской православной церкви. Но всех этих факторов недостаточно, чтобы процесс примирения остановить.
Означает ли это, что в Белграде фактически признают независимость Косово?
Все к тому идет. 80% сербов никогда не бывали в Косове. Косово — это сербский миф, и при всей важности этого мифа он не соответствует реальности. Сербы не составляют большинства населения области уже несколько столетий, со времен исхода после османского завоевания. Ясно, что албанцы не желают жить в составе сербского государства. Все эти факты не просто признать, но и обычные граждане и политики должны посмотреть правде в глаза. Это похоже на размышления больного, который готовится к смерти, но надеется на то, что какое-то время он еще проживет. Процесс европейской интеграции создал качественно новую ситуацию. До сих пор ни один политик в Сербии не может себе позволить открыто заявить о том, что Косово — независимое государство. Однако, вне зависимости от сербских желаний и нежеланий, Косово, как составная часть общего государства, для Сербии потеряно.
На самом деле сейчас представляет собой Косово? Это криминализованное политическое образование, которым управляют террористы, или молодая демократия, которая пусть с трудом, пусть медленно, но стремится решать проблемы развития?
Конечно, в Косове чувствуется влияние криминала, как и в Сербии, впрочем. Упрощать все, сводить ситуацию к заявлениям о том, что Косово — это вотчина преступников и террористов, конечно же, несправедливо. Это действительно молодая демократия. Очень молодая демократия, испытывающая огромные проблемы. Общество с большими дефектами. Однако в ситуации после этнических конфликтов никогда и никому не было легко построить толерантное, процветающее общество. Сербы до сих пор воспринимаются частью населения Косово как пятая колонна. В Косове до сих пор силен страх по отношению к сильному соседу. Это затрудняет нормальную дискуссию о будущем отношений, которая возможна в странах, не имеющих столь трудного прошлого. Еще раз подчеркну, в нынешней косовской власти участвуют представители разных кланов, в том числе и те, кому есть неприятные вопросы по поводу их действий во время вооруженного конфликта конца 90-х годов прошлого века. Однако не вызывает сомнений и другое. В Косове сильно желание превратиться в экономически и политически стабильную страну, которая в один прекрасный день станет членом Европейского Союза. В то же время понятно, это случится не скоро. Косову вряд ли удастся опередить соседние балканские страны и Сербию, Боснию и Черногорию.
Оценка последствий выборов – это всегда вопрос их свободной интерпретации. С одной стороны, явка в сербских общинах была невысокой. На севере Косово она составила менее 20%. С другой стороны, в муниципальных выборах граждане традиционно принимают участие не так активно, как в выборах президента или парламента. Каковы же последствия выборов?
Выборы сделают возможным формирование сообщества сербских общин, которое будет представлять интересы сербского меньшинства. На юге области, в общинах, которые не впервые принимали участие в выборах, явка была относительно высокой. Проблему составляет север края. На юге, где сербское население живет в анклавах, давно уже понятно, что есть смысл использовать довольно широкие возможности для организации национального самоуправления. В северных общинах, там, где выборы прошли с нарушениями, избирательную кампанию нужно проводить заново. Из-за низкой явки сербов на выборы теоретически может получиться так, что пост градоначальника в косовской Митровице достанется албанцу, что было бы нелогично, учитывая национальный состав населения. Это ведь не соответствует и интересам властей Косово. В Приштине заинтересованы в том, чтобы местные сербы участвовали в политической жизни области, чтобы у них были свои представители в местных органах власти. Если это случится, начнется очень трудный и долгий процесс претворения в жизнь Брюссельского договора между Сербией и Косовом о нормализации отношений и внутри края, и между двумя соседними странами. Все это позволит нормализовать ежедневную жизнь сербов в Косове в том, что касается социальных стандартов, экономической ситуации, трудоустройства, получения образования. Это долгий процесс, но другого выхода не существует.
Белградский политический комментатор Драган Штавленина об итогах выборов в Косово. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. С сегодняшнего дня в России вступает в силу новый порядок получения водительских удостоверений. Согласно постановлению о допуске к управлению транспортными средствами, ГИБДД впервые частично передает процедуру сдачи на права автошколам, располагающим собственными автодромами. Таких в России не больше 30. Допуск к управлению автомобилем можно будет получить после многоступенчатой системы испытаний под видеокамерой. Среди других нововведений, иностранцам, желающим работать в России по найму, будет разрешено водить по заграничным правам не более 60 дней. Затем придется сдавать экзамены на российское удостоверение. Также вместо 5 категорий появится 16. Все это руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает следованием хорошей европейской практики. Однако запрет на самообучение и введение лицензии для автошкол эксперт в интервью Динаре Седдиковой назвал лоббистским приемом, который в результате убьет конкуренцию и поспособствует коррупции, особенно в регионах.
Я считаю, что эта инициатива, по большому счету, все-таки обман, потому что, во-первых, эта инициатива убивает полностью тот преподавательский состав, который сложился за многие годы, когда у нас существовали сотни автошкол. Сейчас их будет не больше 30. Второй момент. Сейчас убивается явная конкуренция среди автошкол. То есть этот закон сейчас лоббирует самые крупные автошколы, хотят убрать с рынка всех остальных. Говоря якобы о том, что у нас должно повыситься качество обучения. Но я не верю на самом деле, что качество обучения может повыситься, потому что на сегодняшний момент, если мы всех тех людей, которые хотят получить водительское удостоверение, переведем из сотни автошкол в 30, ну, согласитесь со мной, все-таки навряд ли это послужит тому, что качество обучения повысится. Второй момент – нам говорят о том, что это сделано в интересах повышения безопасности движения. Здесь я могу поспорить только по одной причине, что если на сегодняшний момент у нас не будет автошкол, то люди будут либо покупать водительские удостоверения, либо они просто будут управлять автомобилем без права на управление. То есть это касается тех малых регионов, городов, где автошкол нет. То есть это действительно серьезная проблема. Ну и последний момент. Мне кажется, что если бы стоило идти по пути все-таки создания неких условий для повышения качества обучения, мы предлагали очень хорошую инициативу еще год назад, когда организовывались бы Центр безопасности дорожного движения на основе общественно-государственного контроля, в которых действительно бы принимали участие те люди, которые независимы ни от автошкол, ни от ГИБДД. То есть максимально открыто, чтобы были созданы автодромы единые для сдачи экзаменов, чтобы были созданы там теоретические классы тоже и для обучения, и для сдачи экзаменов. То есть вот подобная система, которая бы действительно могла повлиять а. на коррупцию, б. на повышение безопасности дорожного движения.
Что касается новой формы экзаменов, да, и обучения, это, во-первых, увеличенный срок обучения, если я не ошибаюсь, потом многоступенчатая сдача, да, экзаменов, плюс еще обещают видеофиксацию, которая позволит избежать коррупции.
Ну, если мы будем говорить о многоступенчатой сдаче экзаменов, то, вы знаете, с огромной долей вероятности могу сказать, что это на самом деле фикция только для того, чтобы просто пролоббировать закон. То есть якобы это создается для повышения качества обучения. Если мы будем говорить о видеофиксации, то здесь немаловажный факт, как эта видеофиксация будет обнародоваться, то есть где ее можно посмотреть, как и так далее. То есть здесь вопрос в открытости. Ну а все остальное, я считаю, на сегодняшний момент останется так же, как есть. Ну, единственное, что добавится, это, конечно, сдача экзаменов для тех людей, которые приезжают к нам с дальнего и с ближнего зарубежья и хотят в том числе работать по найму. Здесь нареканий абсолютно, мне кажется, никаких нету. Да, это как бы новое правило, да, это как бы неудобно для тех людей, кто приезжает. Но посмотрите, вся Европа, в принципе, делает все то же самое. И любой человек, который приезжает из Российской Федерации, он тоже, если хочет работать по найму, должен пересдать на водительское удостоверение той страны, в которой он хочет работать по найму.
Ну вот, кстати, об иностранцах, да, им тоже придется пересдавать через 60 дней на права, чтобы получить российское водительское удостоверение, а школа, вы говорите, будет всего около 30. И плюс еще огромное количество россиян, да, которые хотят получить права.
Да, здесь, понимаете, создали неоправданную проблему, на сегодняшний момент, мне кажется, когда сделали пересдачу права управления для людей, которые приезжают в Россию, и в числе отменили самостоятельную подготовку. То есть человек не может прийти и сдать на теоретический экзамен, получается, и практически. И здесь, мне кажется, ну, это абсолютно неправильно, потому что если человек действительно умеет управлять автомобилем, для него не составляет труда сразу же сдать теоретический и практический экзамен. Зачем ему обучаться в автошколе? То есть вот этот момент непонятен, то есть как он будет регулироваться, наверное, мы увидим уже в ближайшие дни.
Ну, а что касается новых категорий, это обычная практика, да, для Европы?
Да, все нормально, обычная, нормальная европейская международная практика. Никаких претензий тут точно нет.
Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев об изменениях в законодательстве, которые вступили в силу с сегодняшнего дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коллектив Академии русского балета имени Агриппины Вагановой написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразил недовольство решением министра культуры России Владимира Мединского и его заместителя Григория Ивлева о смене руководства учебного заведения. 28 октября стало известно, что исполняющим обязанности ректора Академии русского балета стал народный артист Николай Цискоридзе, а художественным руководителем назначена прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина. С подробностями о развитии ситуации корреспондент Радио «Свобода» в Петербурге, Татьяна Вольская. Сейчас она с нами на телефонной связи. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, прежде всего, хочется сказать, что, наверное, вот историю, опять же, скандальную с Академией балета имени Вагановой нельзя рассматривать отдельно от давно длящейся истории об объединении Академии, Зубовского института, Мариинского театра, вот в огромный концерн имени Гергиева или империю Гергиева, как это называли. Вот эта идея потрясла, так сказать, умы, потрясла художественную жизнь, все художественное поле Петербурга. какое-то время назад. И, в общем, история с Вагановкой, теперь с назначением Сискарица, вот ее эксперты как-то считают продолжением. Прежде всего, надо вспомнить, отойти, может быть, на несколько дней назад, а вспомнить, как именно было оставлено вот это назначение Цискаридзе. Тогда ведь было перед этим объявлено, что империя Гергиева не будет, что не будут объединять Вагановку, Мариинский театр, консерваторию и Зубовский институт. Что и министр культуры Мединский сказал, что достаточно будет, если руководство этих учреждений выскажется против. Руководство высказалось однозначно против, руководство всех учреждений. Но вот оказалось, что для именно Вагановки этого сопротивления абсолютно недостаточно. То, и вот когда было объявлено, что Цискаридзе назначается ректором, тогда же Владимир Мединский публично признал, что история с объединением была сильно персонифицирована. Это его слова. То есть эта история зависела не от балета или и культуры вообще, а именно от участников этих конкретных событий. И тогда Вера Дорофеева тоже сказала прямо в присутствии Мединского, что на карту поставлена или школа, или я. Я должна уйти ради того, чтобы Академия осталась Академией, то есть единицу, которую никто никогда не тронет. Вот это обещает нам наш министр культуры. Понятно, что министр культуры сказал тогда, что нет никакого размена, нет, что у Веры Дорофеевой подходит к концу срок ее работы, что с Цискаридзе переговоры велись уже год, только, правда, непонятно, почему никто об этом не знал. И ситуация обострилась только вот с возможным объединением, якобы. Но на самом деле, да, и еще было сказано, что вот так всем будет хорошо, потому что только таким образом мы не потеряем вот этого ведущего мастера балета, потому что иначе он просто уедет за границу, у него есть очень много предложений. То есть понятно, что вопрос шел о, грубо говоря, трудоустройстве Цискаридзе. Ну вот... Надо сказать, что, видимо, все-таки у меня создалось такое впечатление, что какие бы ни были мотивы вот этих новых назначений со стороны Лопаткиной, но сделано это было очень и очень неаккуратно. То есть я поговорила сегодня с искусствоведом, деканом Театральной академии Петербурга и редактором театрального журнала Евгений Троп, она присутствовала на той самой пресс-конференции, где объявлялось об этих новых назначениях. Она говорила, что это было ужасно, что студенты плакали, что Цискаридзе сидел с каменным лицом, что Вера Дорофеева была очень бледная и потерянная, что это был шок. И сегодня я дозвонилась до Веры Дорофеевой, она лежит под капельницей Военно-медицинской академии.
Татьяна, прошло для нее даром. Да, Татьяна, спасибо большое. Татьяна Вольская следит за ситуацией вокруг Академии русского балета в Санкт-Петербурге, коллектив которой выступил против назначения ректором Николая Цискаридзе. И мы обязательно еще вернемся к этой ситуации с помощью Татьяны Вольской в 16 часов в следующей информационной программе. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Департаменте культуры Москвы состоялось экстренное заседание, посвященное дальнейшей судьбе театра «Школа современной пьесы». Его здание 3 ноября существенно пострадало от пожара. Однако старинный особняк на Неглинной улице постараются восстановить. Временное помещение для театрального коллектива сейчас подыскивают. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Состояние того, что осталось от театра, еще предстоит оценить, но уже сейчас ясно – ущерб огромный. Обрушены 150 квадратных метров перекрытий между чердачными пространствами и вторым этажом. И до пожара здание находилось не в лучшем состоянии, сообщает главный режиссер школы современной пьесы Иосиф Рахильгаус.
Видите ли, этому зданию более 200 лет. Мы в нем живем уже 25 лет. За эти 25 лет там не было ремонта. Там и так дом этот стоит на неглинке, там стены без фундамента. Мы все эти годы обращались к правительству Москвы и просили этот дом укрепить, законсервировать, проложить новые коммуникации. Там уже все было старое. Электрика старая, и перекрытия старые, деревянные.
Подтвердилась эта версия, что пожар произошел из-за проводки неисправной?
Окончательно там эксперты подтвердят. Но, в общем, это проводка, да, это видели все своими глазами. То увидели артисты, которые должны были начинать играть в спектакле, они вывели зрителей, детей в основном, это был детский спектакль.
Ну вот вы так долго и много раз обращались к московским властям. Что они вам говорили? Почему у вас-то ремонта не было?
Было несколько раз принято решение правительства Москвы о реставрации здания, о строительстве новой сцены. Даже было снесено там старое здание во дворе. Это неоднократно начиналось. Но потом то кризис, то мэр поменялся, то еще что-то.
Как дальше будет жить театр?
Что будет дальше, очень зависит от того, где мы дальше окажемся. Самых лучших исходах этого вот несчастья, этого события, если мэр поставит, что называется, театр на внеочередной капитальный ремонт, если даже вот все будет этому способствовать, то все равно этот ремонт будет идти не меньше года, полутора лет. Поэтому где театр будет в это время? К счастью, все коллеги, большинство просто московских главных режиссеров, директоров звонили, откликнулись, все готовы помогать. Но, естественно, у всех свои дома, свой репертуар, и все говорят о том, что, играйте у нас в выходные. Для нас сейчас самое важное, чтобы сохранить коллектив, чтобы сохранить труппу, чтобы сохранить репертуар. И, естественно, самое главное – это найти дом, найти место. Это может быть любая театральная сцена, любой дворец культуры, любой просто зал.
Но чтобы постоянный и ваш.
Любое пространство. Чтобы он был наш на то время, пока будет ремонтироваться и реставрироваться театр. Это ведь здание не театральное. До нас чего там только не было. Дом крестьянина и Министерство высшего образования, комитет по ленинским премиям, всего-всего. Но дом-то этот знаменитый, дом-то это вообще грандиозный. Сам дом уже памятник русской культуры. Чего там только не было. Там был зимний Эрмитаж, внутри которого был ресторан «Оливье» с тем самым салатом, и общество любителей русской словесности, и общество профессоры Московского университета, и Татьянин день. Даже уже при нас за эти 25 лет на эту сцену выходил и Булат Шалыч Акуджава, и Ахмадулина, и Вознесенский. И последние годы жизни на этой сцене играли и Мария Владимировна Миронова, и Глузский. Много-много-много кто этот дом намолил, как говорят, это место такое. Намоленное то наше, конечно, его нужно не просто реставрировать, а его нужно вот сохранять.
А теперь слово директору театра Екатерине Кретовой.
С нами, с руководством театра, в департаменте культуры встретился заместитель Сергея Александровича Капкова Селиванов. Это человек, который занимается как раз этими проблемами, строительством, реставрацией, реконструкцией. Мы рассказали ему о том, что у нас произошло. Он с такой инспекцией прибыл в наш театр, обследовал помещение, увидел все своими глазами, увидел достаточно страшную картину. После чего мы довольно длительное время говорили о том, что дальше делать и как нам дальше жить. Пока на сегодняшний день принято вот такое решение, поэтапного какого-то движения. Значит, это, во-первых, должно быть письмо от Департамента культуры за подписью Капкова, направленное мэру Москвы с предложением и с просьбой произвести реконструкцию этого здания, включить его в адресную инвестиционную программу. Обычно это задолго делается, и такие вот здания планово включаются в эту программу. Но в данном случае речь идет о таком экстренном нашем внедрении туда. Здание подлежит очень серьезному ремонту.
Нынешний сезон для школы современной пьесы юбилейный. 25-летие театр встретил тремя премьерами, и полным ходом шла работа над новыми постановками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.